О чем я сегодня буду говорить так в общих чертах? Прежде всего, я хочу вам рассказать, поделиться своими соображениями, то, с чем мы реально сталкиваемся с точки зрения взаимодействия бизнеса и IT. Что бизнес хочет от IT, что IT реально предоставляет и в чем вот несогласованность этих двух подходов. Поговорим немножко про существующие методы оценки внедрения информационных технологий, какие они бывают, в чем их преимущества и недостатки, а на самом деле их довольно много. Поговорим про ключевые показатели экономической эффективности, то, чем обычно оперируют наши топ-менеджеры, генеральные директора, финансовые директора, то есть те люди, которые выделяют нам деньги. Посмотрим на пример, практический пример расчета экономической эффективности, ну и немножко поговорим, что с этим совсем делать дальше. Итак, чего бизнес хочет от информационных технологий? Традиционно существует определенный разрыв между тем, что делает бизнес и что предоставляет IT. А самое главное, существует некий такой гэп, разрыв между там, бизнесом и информационными технологиями. Итак, особенно это обострилось, наверное, во время кризиса, когда денег стало меньше, деньги стали дороже, все стали считать экономическую эффективность. Буквально недавно мы встречались на одном из больших партнерских форумов с руководителями партнеров, и все пришли к мнению, что ситуация изменилась в том смысле, что обороты, на которые все обращали внимание в последние годы, стали уже не настолько важны. Стала важна эффективность, то есть то соотношение между прибылью, которую компания получает, и затратами, которые она несет в ходе своей производственной деятельности. И в связи с этим изменилась позиция бизнеса. Когда бизнес рос на десятки, там, 10, 20, 30, 50, 100% в год, то на IT выделялись суммы, на самом деле, гораздо легче, чем они выделяются сейчас, потому что средняя оценка IT-бюджет российской компании, она редко превышает 1% от оборота. Поэтому, когда бизнес растет, ну да, 1% мы выделим, пускай они там внедряют себе что-то. Более того, существовала некая мода на IT-внедрение, когда там встречались два генеральных директора, один говорит, знаешь, у меня внедрена новая ERP-система, а второй думает, что я хуже, дай-ка я себе тоже внедрю ERP-систему. Сейчас такой моды, наверное, уже, в общем-то, нету. Сейчас внедряется то, что реально дает эффект, экономический эффект внедрения. И бизнес хочет, чтобы люди от информационных технологий внедряли IT не ради самих технологий, а внедряли их ради пользы для дела. То есть мы все с вами люди технологические, с одной стороны это правда, с другой стороны нет, то, что хочет от нас бизнес. Мы любим новые технологии, мы любим копаться в новых технологиях, изучать их. Мы находимся на острие вот той технологии, там, мы технологическая элита, но с другой стороны мы должны использовать и тестировать только те технологии, которые реально могут дать нам эффект. И этого хочет от нас бизнес. Еще одна точка зрения – это то, что есть мнение, что IT-подразделение является неким таким замкнутым, самодостаточной структурой, которая практически никак не коррелирована с бизнесом. То есть мы бизнес, мы делаем деньги, мы зарабатываем их для компании, а IT – это некое там поддерживающее подразделение, яйцеголовые, которые сидят у себя. Тоже нужно уходить от этой позиции. Очень хорошее сравнение сделал Терри Уайт в своей книге «Чего хочет бизнес от IT», когда один из генеральных директоров сравнил IT-службу с библиотекарями. То есть IT-служба очень внимательно следит за тем, чтобы там, или как библиотекарь, чтобы выдавать книжки, записывает, кто взял, когда должен вернуть, следит за тем, чтобы возвращали вовремя, чтобы книжки были в нужном состоянии, заклеивает, когда необходимо, по полочкам раскладывает, но книжки никогда не читает. Мнение там, топ-менеджмента в том, что IT очень похож на эту модель, и необходимо строить полноценное партнерство между бизнесом и информационными технологиями, участвовать в процессе внедрения инноваций, делать какие-то предложения, потому что мы, как люди, которые действительно понимают, для чего нужны технологии и как они могут помочь бизнесу, можем предложить то, чего бизнес, он, в общем-то, может и даже и не представляет, как IT может повысить эффективность работы компании. Еще один момент, который связан с непрозрачностью результатов внедрения. Вот эта тема, она реально очень древняя, я бы сказал, над ней бьются очень-очень давно. Связана она с тем, об этом мы сегодня поговорим, что результаты внедрения информационных технологий померить необычайно сложно. И тому есть ряд причин. Об этом будет буквально через пару слайдов. Ну и, наконец, не хочется бизнес-пользователю, бизнес-руководству освоение IT-бюджета, чтобы выделялась некая энная сумма денег, которую необходимо в течение года потратить, без учета того, что реально это освоение бюджета даст. В результате мы приходим к тем требованиям, которые бизнес выдвигает к информационным технологиям. Это прежде всего согласованностями с общими бизнес-целями. Конечно, хорошо, если эти бизнес-цели есть. И тогда IT может встроиться в эти бизнес-цели. Но в любом случае должно быть выравнивание. Прозрачность использования IT-бюджета, повышение эффективности бизнеса за счет информационных технологий и обоснование минимизации затрат на информационные технологии. В общем-то, требования вполне логичны. Сейчас они, наверное, предъявляются практически к любому подразделению, которое является затратным подразделением кост-центров компании. Так часто случается, что практически в большинстве случаев IT-подразделение является кост-центром. И от таких подразделений требуют прежде всего минимизации затрат, обоснования затрат, чтобы было понятно, на что тратятся деньги и что мы получаем в результате. Этому и будет посвящена сегодняшняя презентация. Прежде чем идти дальше, хотел показать такую довольно популярную S-кривую, она называется еще логистическая кривая. Их применение таких кривых может быть довольно много. В данном случае показывается соотношение между затратами, которые происходят в течение времени, и характеристиками, которые получает система. Аналогичные кривые есть, допустим, для кривой выхода на рынок. Суть ее заключается в том, что какую бы систему мы ни внедряли, отдачу от нее мы не получаем мгновенно. Мы ее получаем через какой-то промежуток времени. Допустим, мы начали работу над нашим проектом, подписали контракты, купили оборудование, начинаем внедрять, через несколько месяцев мы ее внедрили, начинаем пользоваться, и эффект получается, опять же, не сразу после того, как мы начали ее использовать, а через некоторое время. Поэтому, когда мы обосновываем эффект от внедрения, или когда мы делаем оценку того, какой мы эффект получим, мы должны учитывать этот временной лаг в оценке эффективности внедрений и соответствующим образом продавать эту идею руководству. Итак, почему же сложно оценивать эффект от внедрения информационных технологий? Идея очень проста, идея как айсберг, да, есть некая небольшая надводная часть, самая очевидная, и есть самая большая подводная часть, которую оценить сложнее всего. Надводная часть – это количественный эффект от внедрения информационных технологий, реально то, что мы можем померить, пощупать руками, эффект денежный. И здесь мы можем говорить про две самых простых вещи – это снижение затрат и дополнительные прибыли от внедрения информационных технологий. Специфика IT заключается в том, что практически всегда информационные технологии направлены именно на снижение затрат, потому что это сама суть информационных технологий – повысить эффективность работы сотрудников. Когда мы внедряем документооборот, мы говорим о том, что сотрудники будут быстрее готовить договора, в них будут меньше ошибок, они перестанут теряться, их будет легче искать. Когда мы внедряем ERP-систему, мы говорим о том, что бизнес-процессы будут проходить эффективнее. Про повышение прибыльности можно говорить в довольно ограниченном количестве случаев. Прежде всего, это тогда, когда информационные технологии являются средством производства для данной компании. Например, для телеком, где-то для финансов, для интернет-компаний. Можно говорить о том, что IT позволяет зарабатывать новые деньги. Ну или существует ограниченное количество типов приложений, которые тоже на это направлены. Например, система класса CRM, построение взаимоотношений с клиентом, направлена на генерацию новой прибыли. Тоже можно говорить, что с помощью них можно зарабатывать деньги. Основной же эффект от внедрения информационных технологий лежит в области качественного эффекта от внедрения. То есть того эффекта, который довольно тяжело померить в качестве денег, или вообще нельзя его померить в качестве денег. Несколько десятилетий назад самый известный теоретик в области оценки эффективности внедрения от IT, Пол Страсман, сделал оценку, он перелопатил огромное количество балансовой отчетности американских компаний, международных компаний, и пришел к выводу, что практически нигде нет четкой корреляции между IT-бюджетами и показателями в балансах компаний. То есть нет этой зависимости. И заключается она в том, что его трактовка заключается в том, что основная часть эффекта от IT лежит вот в такой вот слабо формализуемой области. О чем можно говорить? Прежде всего, это повышение интеллектуальности бизнеса. Бизнес направлен на автоматизацию бизнес-процессов. И как только мы переводим наши бизнес-процессы в электронную форму, мы их оцифровали, у нас появляется возможность не только проводить эти бизнес-процессы эффективнее, проще, надежнее. Ну и у нас появляется некая историческая ретроспектива, когда мы можем вернуться к тем данным, как функционировали бизнес-процессы, и принимать решения о будущем компании, стратегическом планировании с учетом этих прошлых данных. Таким образом, у нас становится более интеллектуальное принятие решения, основанное на количественных параметрах. Второй момент – это оптимизация планирования и усовершенствование бизнес-процессов принятия решений. Это тоже связано со всеми этими вещами, когда у нас есть некие количественные характеристики, которые нам помогают планировать и принимать решения. Все вот эти вот три пункта я бы их назвал таким широким, в широком смысле слова, business intelligence. Все то, что призвано повышать эффективность принятия решения. Еще информационные технологии призваны создать среду единой работы сотрудников, чтобы люди, вне зависимости от того, где они находятся в данный момент времени, на работе, дома, в командировке, в гостинице, где угодно, могли получать доступ к тем информационным сервисам, которые необходимы им в данный момент времени. И я думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что информационные технологии явились тем катализатором, который позволил достичь такого эффекта глобализации, который мы имеем сейчас. Практически любое более-менее сложное изделие, которое мы сейчас возьмем, оно является, наверное, плодом сотрудничества большого количества контрагентов. Если взять любой автомобиль, там тот же Ford Focus, его детали являются... произведены там десятками, если не сотнями производителей. И здесь нужно, естественно, взаимодействие. Дмитрий Медведев вчера выступал с посланием и говорил о том, что мы всегда гордились тем, что у нас столько временных зон в России. Да, это действительно показывает то, насколько велика наша страна, но это и вызов, это челлендж, как обеспечить совместную работу сотрудников на таких больших расстояниях и пространствах, как им вместе работать, как взаимодействовать, как участвовать в рабочих проектах, в большой филиальной структуре или с клиентами, или с партнерами. Все это позволяет делать информационные технологии. И это тоже качественный эффект, который зачастую не так легко померить. Хотя для Unified Communications, о чем я буду сегодня говорить на практическом примере, такой эффект померить можно, и мы посмотрим как. Ну и, наконец, расширение информационной компетентности сотрудников, когда обычные пользователи, information worker в терминологии, наверное, Гартнера, могут все больше и больше информации использовать для своей повседневной работы и все больше и больше втягиваться в такой режим, именно в такой режим информационной работы. В чем заключается сложность оценки, о чем мы сегодня уже говорили? Когда мы должны померить эффект от внедрения информационной технологии, нам нужно не только понять, какие конкретно критерии мы будем принимать, какие метрики будем измерять, но и нам информацию об этих метриках нужно каким-то образом получить. А в очень небольшом количестве компаний эти метрики измеряются. Сейчас очень модная концепция, уже в течение последних лет очень модная концепция за системой сбалансированных показателей, ключевых показателей эффективности компании. Но мерят эти показатели далеко не все. А когда мы говорим про внедрение какой-то определенной информационной системы, даже если в компании внедрена система сбалансированных показателей, далеко не факт, что те ключевые показатели, которые нам нужны, они измеряются. И нам нужно иметь инструмент или уметь создавать модель оценки того, как реально функционируют эти бизнес-процессы. Возможно, не точную, прогнозную, но для оценки эффективности такая модель нужна. Второй вопрос, это о чем я сегодня тоже уже говорил, это длительность получения оценки после. Эффект от внедрения технологий виден не сразу, он виден в течение какого-то времени. И учитывать это тоже нужно. Если эффект длительный, год, два, три, то здесь нужно начинать уже учитывать стоимость денег, о чем мы сегодня поговорим. Ну и, наконец, последнее, это измерение качественного эффекта, как перевести качественные эффекты в цифры, в деньги, как оценивать риски и так далее. Несколько слов по поводу того, как обосновать перед руководством IT-бюджет. Подходов также бывает довольно много. Традиционно у нас IT-бюджеты разделяются на три составляющих. Это так называемые коммунальные услуги, это бюджет на модернизацию и миграцию и бюджет на инновации. Но в любом случае мы должны каким-то образом обосновывать затраты на наш, на, собственно, на наш IT-бюджет. И я выделил два основных подхода. Это инвестиционный, который направлен прежде всего на обоснование, наверное, новых проектов, направленных на инновации. Здесь мы должны обосновывать то соотношение между затратами и прибылями, которые мы получим. И затратный подход, который очень часто имеет место быть. Буквально недавно имел разговор с Константином Зиминым, это, насколько я помню, главный редактор Intelligent Enterprise, и он показывал статистику довольно интересную по России, какой процент от оборота тратят наши предприятия в зависимости от отраслей на IT. Я уже говорил, что этот процент очень невелик, он в среднем раза в два меньше, чем по миру, и составляет там 0,2-0,5%, 1% от оборота. Больше 50% компаний тратят меньше процента от оборота на информационные технологии. Такие же показатели есть и в разрезе на голову, то есть на одного сотрудника IT-подразделения. И логика IT-директора компании может заключаться в следующем. Он берет эти цифры, средние по больнице, среднероссийские или, может быть, даже среднемировые, там перекладывает это на свой IT, на свое IT-подразделение, на количество сотрудников, приходит к директору или финансовому директору и говорит, что вот, согласно статистике, нам нужно столько денег. И логичный вопрос, который генеральный директор скажет в ответ, и что? Вот мы меримся средней температурой по больнице, насколько она совпадает с нашей конкретной ситуацией. Ее нужно перекладывать. То есть затратный подход, основанный на такой модели, он сейчас может вызывать на самом деле гораздо больше вопросов, чем ответов. И нужно каким-то образом, опять же, перекладывать все это на конкретную свою компанию. Ну, есть аналогичный подход расчета по Страсману, который берет не статистические данные, а который берет взаимосвязь между количеством сотрудников, между затратами компании на административные и общие расходы, ряд других параметров. И с помощью такой формулы, я думаю, в интернете вы сможете ее найти, выводит бюджет IT-компании. Но это, опять же, очень грубая оценка, слабо привязанная к специфике конкретной компании. Если делать небольшое предварительное резюме, как оценивать эффект от внедрения IT? Прежде всего, нужно делать оценку эффективности до внедрения. Прежде всего, этот подход работает, когда нам необходимо обосновать эффективность инвестиций в IT или выбрать один из проектов, который мы будем решать, который мы будем делать. Затем необходимо произвести оценку эффективности после внедрения, причем, возможно, через некоторое время после внедрения, измерить, насколько действительно эффективным было IT и насколько мы достигли тех целей, которые мы ставили перед собой. Ну и затем, когда речь идет про сопровождение информационных систем, необходимо измерять стоимость и эффективность предоставления сервиса, заключать SLA с бизнесом, анализировать эффективность работы IT-подразделения, смотреть, сколько каждое из наших приложений требует наших ресурсов и, возможно, каким-то образом переконфигурировать наш портфель, чтобы было наиболее удачное сочетание тех затрат, которые мы несем на сопровождение IT-систем, и того результата, который нам системы дают. В конце моей презентации будет небольшая матрица Макфарлана, которая позволяет, ну, дает некую основу для такого планирования. Какие сейчас существуют методы оценки экономической эффективности? Их много. Их порядка 40 или 50 штук, которые существуют на данный момент времени. Но если говорить про основные особенности, то можно выделить три основных блока. Это финансовые, качественные и вероятностные. Финансовые показатели эффективности – это классика жанра. Это то, чем пользуются финансовые директора, генеральные директора, топ-менеджмент для оценки эффективности проектов. Причем не IT-проектов, а вообще любых проектов. Куда вкладывать деньги, зачем и что мы в результате этого получим. То есть финансовые методы – это та лингва франка, тот единый язык, на котором могут говорить IT-директора и финансовые директора для обоснования инвестиций. Вероятностные методы – это более сложная модель расчета. Она используется крайне редко и связана с тем, что в каждом там IT-проекте или группе IT-проектов выделяются там, вероятности возникновения риска или достижения плановых показателей, которые создаются с помощью хитрых математических и статистических моделей, в результате чего мы получаем оценку того, будем мы внедрять это или не будем. Так, например, за справедливую сложные, реально очень сложные модели расчета, и в ряде случаев я бы, может быть, даже не рекомендовал их использовать. Справедливая цена опционов, которая относится не к IT, а вообще как таковой метод, за него вообще недавно дали Нобелевскую премию. И, наконец, качественные показатели – это показатели, которые, наверное, объединяют в себе количественные методы оценки и качественные методы оценки, которые позволяют IT-руководителю или вообще совету директоров компании оценить с разных сторон эффективность и нужность внедрения конкретных технологий, чтобы принять во внимание не только количественные денежные показатели, но и более качественные вещи, которые важны для стратегического развития компании. Здесь прежде всего речь идет про создание тех самых моделей сбалансированных показателей либо всей компании, либо IT-подразделения, ведение портфолио проектов для того, чтобы можно было управлять портфелем проектов новых и существующих и управлять затратами и доходами, которые генерируют IT-подразделения. Сегодня я буду говорить вот в основном про эти методы, потому что они используются в подавляющем большинстве случаев, я бы делал оценку 90-95%, и их в большинстве случаев достаточно для того, чтобы обосновать перед руководством эффективность внедрения технологий. Ключевых показателей финансовых не так много, мы практически про основные сегодня 4 поговорим. Самый популярный, который, наверное, на языке сейчас практически у всех, это ROI, Return on Investment, возврат на инвестиции. Прелесть ROI заключается в том, что этот показатель, он очень популярный, и за счет его популярности существует довольно большое количество инструментов, которые позволяют в той или иной степени автоматизировать процесс расчета этого показателя. Так, например, для наших решений существует большой набор калькуляторов, которые есть на нашем сайте, я ссылочки сегодня дам, но и прежде всего это калькуляторы независимых аналитических агентств, это Nucleus Research и Alinion по целому ряду решений. Такие калькуляторы прекрасно работают для решений, которые являются более-менее типовыми от внедрения к внедрению. Особенно речь идет про инфраструктурное внедрение. Когда статьи затрат, вне зависимости от ситуации, от клиента, являются более-менее типичными. Например, когда мы говорим про виртуализацию, то о чем мы говорим? О экономии средств на железе, об экономии средств на кондиционировании, на электропитании, на местах в стойках и так далее. То есть это более-менее повторяется от проекта к проекту. Поэтому, когда мы используем типовой калькулятор, мы просто вбиваем наши конкретные данные и получаем результат. То же самое можно говорить и с какой-то определенной поправкой про Unified Communication, средства объединенных коммуникаций, когда мы говорим про экономию на командировках, про экономию времени сотрудников и так далее. Какие недостатки можно выделить? В подавляющем большинстве случаев, ну, а точнее, наверное, всегда, как тех калькуляторы, которые я видел, это не русские калькуляторы, они на английском языке. Второй недостаток – это то, что не учитывается специфика бизнеса. Они слишком общие. Понятно, что они не могут заточиться конкретно под вас или под отрасль. А специфика бизнеса, она появляется особенно тогда, когда мы внедряем решения, близкие к бизнесу. Например, когда мы внедряем тот же документооборот, специфики гораздо больше, чем виртуализационных проектов. Например, у нас был проект по внедрению документооборота в одной из российских компаний. Начали расписывать статьи затрат, которые мы сможем сэкономить с помощью документооборота, и оказалось, что основную статью затрат, которая чуть ли не в десятки раз превышает по экономии все остальные, явилась экономия на потери договоров, то есть с внедрением электронного документооборота договора перестали теряться. И вот это основной момент. В общем калькуляторе это может даже не входить в модель его расчета. Ну и, наконец, самое главное, что нужно учитывать в таких калькуляторах, это то, что для пользователя это в некотором смысле черный ящик. Мы вводим данные в начале, в результате мы получаем некий отчет. А как считалось, мы не понимаем. Оно это зашито вот в этой машинке. Но в любом случае калькулятор полезно использовать как такой первый этап для создания своего собственного расчета экономической эффективности, прежде всего как некий такой справочник, где можно посмотреть, какие наиболее популярные статьи затрат для этого решения имеет смысл рассматривать. Взяли список затрат, выбрали то, что интересно именно вам, добавили то, что не входит в этот калькулятор, и затем на основе своей модели сделали необходимый расчет. Теперь по поводу ключевых показателей эффективности. Какие есть и что они значат? Первый показатель – это TCO. Слышали, наверное, практически все. Это показатель, который обозначает совокупную полную стоимость владений, total cost of ownership. Показатель был введен где-то в 90-х годах компанией Gartner. И заключается он в оценке тех затрат, которые мы несем на получение этой системы. Причем это обычно некий временной параметр, который привязывается к году, там, к 3 годам и так далее. Состоит он интуитивно из двух вещей. Это затраты на приобретение решения, total cost of acquisition, и затраты на сопровождение, на эксплуатацию. Кроме того, если детализировать, можно говорить про прямые затраты, например, это затраты на приобретение ПО, на приобретение оборудования, на амортизацию, на какие-то ежегодные платежи, подписки и так далее, затраты на внедрение, управление и поддержку, то есть все те вещи, которые там можно вычленить из наших договоров с субподрядчиками, те затраты, которые мы тратим на сервис-деск первого, второго уровня, на поддержку вендора, на все что угодно. Ну и, наконец, административные, общие расходы. Есть блок косвенных затрат. Все, что связано с обучением конечных пользователей, с их участием в проекте, потому что, когда мы говорим, и это я тоже сегодня покажу, когда мы говорим о том, что, допустим, в рамках проектов формируется некая фокусная группа, состоящая из людей, интегратора и из людей клиента, вот время людей, которые задействованы в этом проекте, тоже нужно считать. И затраты, связанные с рисками, допустим, недоступности систем. Какие особенности этого параметра? Ну, очевидно, то, что этот параметр прежде всего ориентирован на только затратную часть. И принимать решение относительно того, будем внедрять мы решение или нет, только на основе TCO, неправильно. Если есть система, которая стоит рубль, и система, которая стоит 3 рубля, то это не значит, что стоит внедрять ту систему, которая стоит рубль, потому что может быть та система, которая 3 рубля, через год принесет 33, а та, которая стоит рубль, принесет всего 2. То есть нужно реально принимать во внимание, что даст система. А делается это прежде всего с помощью показателя ROI, того самого ключевого, там, набившего оскомину показателя, который показывает на соотношение суммарного эффекта проекта к затратам на его реализацию. Причем это тоже обычно некий временной показатель. На год, на два, на три выбирать вам в вашем конкретном случае. Если говорить человеческим языком, то это показатель, определяющий прибыль на рубль вложения. Из формулы это прибыль разделить на затраты, в течение, опять же, какого-то временного промежутка умножить на 100%. Если более детально, то это total revenue, общий доход от функционирования системы минус совокупная стоимость владения, разделить на совокупную стоимость владения умножить на 100%. Какие особенности этого подхода? Но в отличие от TCO, этот подход учитывает прибыль от данного решения. Это один из самых распространенных методов оценки, которые используют финансовые генеральные директора. Это сложность расчета эффекта от внедрения, то есть то, о чем мы реально говорили, нужно создать модель расчета эффекта таким образом, чтобы это можно было посчитать в деньгах. Что есть хороший ROI? Вот это тоже довольно хороший момент. Допустим, мы посчитали и увидели, что наш ROI составляет 10%. Хорошо это или нет? Ну, ROI 10% за год, это означает, что мы отбили наши затраты и заработали еще 10% от затрат в течение года. Возможно, неплохо. Возможно, в стратегическом плане это даже очень хорошо. Самый простой вариант – это когда мы рассматриваем несколько проектов и выбираем из этих проектов с максимальным ROI. Вот это, наверное, наиболее очевидный и понятный вариант. Ну и, наконец, на длительных сроках окупаемости больше года, там год, два, три, пять, необходимо учитывать стоимость денег. Потому что, допустим, 100 рублей сейчас – это совсем не то же самое, что было 100 рублей 3 года назад или 5 лет назад. Деньги дешевеют. Вполне возможно, та же самая ситуация будет и в будущем, скорее всего. И вот это вот… Стоимость денег, дисконтирование тоже нужно учитывать. И как раз анализу соотношений между текущими затратами и будущими доходами посвящены два следующих параметра. Это IRR и NPV, тоже из арсенала финансовых директоров. Чисто текущая стоимость, Net Present Value, это то самое соотношение между тем, что мы сегодня тратим, и тем, что мы заработаем от проекта в будущем, через год, два, три. Вычисляется он следующим образом. Это минус первоначальные инвестиции и затем сумма денежного потока, который является разницей между деньгами, которые мы получаем от функционирования этой системы, минус операционные затраты, и разделить на сумму в степени этого года ставки дисконтирования. Особенность этого подхода заключается в том, что если NPV меньше нуля, то очевидно, что проектом заниматься не стоит. Если NPV больше нуля, это уже довольно хороший показатель. Ну и, наконец, нужно определиться со ставкой дисконтирования. В каждой компании, которая занимается расчетом таких вещей, обычно есть понимание о том, как они рассчитывают ставку дисконтирования. Обычно на нее влияют следующие вещи. Это инфляция, ставка депозита, кредита, возможно, какие-то еще другие вещи. Следующий показатель, он очень тесно связан с NPV, является внутренняя норма доходности. Называется он Internal Rate of Return, IRR. Это процентная ставка, при которой NPV будет равен нулю. То есть IRR, по сути, характеризует будущую доходность проекта. Если мы поставим NPV равный нулю в предыдущую формулу, то у нас получится, и сделаем IRR переменным параметром, то получится примерно следующая формула расчета. Суть ее заключается в том, что как только мы для проекта рассчитали ставку доходности от него, допустим, в течение года или трех, мы эту ставку доходности можем сравнивать с доступными нам ставками. Например, если мы делаем проект исключительно на заемные средства, то наш IRR должен быть не меньше ставки кредита. Если он меньше, проект для нас невыгодный, мы будем терять деньги. Если мы посчитали IRR и мы делаем проект, допустим, на свои деньги, то эта ставка должна быть не меньше ставки депозита, потому что если мы те же самые деньги положим в банк на депозит, мы получим больше денег. В общем, проект принимается тогда, когда IRR выше определенной ставки доходности в компании, а ставку это определяете, опять же, вы либо генеральный директор. А как применять все это на практике? Мы пришли к выводу, что можно строить очень детальные, подробные схемы расчета экономической эффективности, тратить на это там, сотни человек и часов, но есть другой подход, экспресс-анализ, который позволяет довольно быстро и просто оценить ключевые параметры экономической эффективности. Понятно, что он будет неточным, понятно, что это будет оценка, но практика показала, что эта оценка зачастую того же порядка, что и точный результат, но тратим мы существенно меньше затрат на такую оценку. Как выглядит эта экспресс-оценка? Прежде всего, нужно выделить ключевые решаемые проблемы заказчика, от которых мы потом будем отталкиваться и которые мы будем пытаться перевести в деньги. И не страшно, что не все показатели мы сможем перевести из качественной формы в количественную. Часть мы переведем, теми, которые мы не переведем, мы будем махать как флагом и говорить, что в дополнение к тому, что мы получим кроме денег, мы имеем еще и вот это. Кроме того, мы должны анализировать прежде всего наибольшие статьи затрат для клиента, что для него важнее всего, и концентрироваться исключительно, как минимум на этом. Помним тот пример с документооборотом, когда документы терялись, и ключевой показатель эффективности был завязан именно на этот показатель. Возможно, в вашей ситуации будет похожая статья затрат или несколько, которые перекроют с лихвой все остальные. И, наконец, в проекте нужно учитывать только те затраты, которые непосредственно относятся к нему. Например, если мы покупаем оборудование для проекта, то учитываем его полную стоимость. Если используем уже существующее, то учитываем на тот процент, на который мы его утилизируем. Если мы для нашего проекта, для поддержки нашего решения используем существующий helpdesk на определенный процент его времени, то мы тоже его стоимость должны учитывать, но не полностью, а на ту часть, которую мы реально используем. Придерживаемся принципа, что сэкономили, то заработали, то есть не только на прибыли, но и на экономии затрат, это ключевой момент, и пытаемся делать оценки максимально детальные, максимально точные, как это нам позволяют делать наши ресурсы, до, после и без проекта. Теперь перейдем к практическому примеру. Этот практический пример основан на одном из наших реальных проектов, но для того, чтобы не светить финансовые показатели, я его немножко видоизменил, сделал цифры чуть поменьше, чтобы они были более такими кризисными, скажем так. Соответственно, и показатели будут немножко пониже, но суть модели расчета, она абсолютно такая же. Итак, как выглядит компания? Компания – это небольшая компания, 30-50 человек, с большим количеством региональных проектов. Компания предоставляет сервисные услуги. Это может быть системная интеграция, это может быть бизнес-консалтинг, это может быть обучение, это могут быть финансы, это может быть все что угодно, где сотрудники являются высококвалифицированными, дорогостоящими и которые часто и много ездят по стране. И, соответственно, цель внедрения информационной системы – это повысить эффективность взаимодействия таких людей. Сделать так, чтобы они могли работать удаленно с документами, реже ездить в командировки, чаще организовывать аудио-видеоконференции ради двухчасовой встречи с клиентом, чтобы не тратить время на поездку, на аэропорта, на гостиницы, на все остальное. И сделать интеграцию с телефонией. Что мы получили в результате расчета? Прежде всего, какие статьи затрат мы имеем? Статья затрат на мобильном роуминге. Мы говорим про внедрение решения на основе Unified Communications, которое позволяет внедрить средства real-time collaboration, когда мы можем организовывать аудио-видеоконференции, общаться с помощью онлайн-чата типа ASCII, когда мы можем звонить с компьютера на компьютер. Так вот, одна из основных статей затрат – это экономия на мобильном роуминге, когда сотрудники, приезжая в командировку, не звонят друг другу на мобильный телефон, а используют компьютер для того, чтобы организовывать эти звонки. Они могут использовать интернет в офисе заказчика, они могут использовать интернет в гостинице, они в конце концов могут купить сим-карту местного мобильного оператора связи и использовать GPRS, что получается на самом деле гораздо дешевле. Итак, экономия получилась со 120 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, то есть 50 тысяч. Дальше два основных блока расходов – это командировочные расходы, это гостиница, суточные и билеты, и затраты на сотрудников, так как когда мы говорим, что сотрудник ездит в командировки, то он для компании чего-то стоит. Вот себестоимость его там 120 тысяч рублей. Обычно себестоимость сотрудника гораздо выше, чем просто его зарплата. В среднем по Москве, по IT-компаниям, это себестоимость сотрудника в два раза выше, чем его зарплата. То есть здесь цифры, я бы сказал, может быть, даже немножко занижены для высокоинтеллектуальных бизнес-консультантов. И компании, когда этот человек едет в командировку, когда он находится в аэропорту, в самолете, пока он там селится, живет, ради двухчасовой реальной встречи, все это время, по большому счету, теряется. И эти затраты тоже нужно учитывать. В результате подобного расчета, с учетом средних затрат на командировку, средней длительности командировки, количество командировок, которое уменьшилось с внедрением с 26 до 18, мы получили экономию 302 945 рублей в месяц. Что мы реально тратим на этот проект? Есть total cost of acquisition, то есть то, что мы потратили на внедрение, состоящее из стоимости ПО, стоимости внедрения, стоимости аппаратных средств, вот примерно такие показатели, и затраты времени на клиента на участие в проекте. Как раз та фокус-группа, состоящая из ключевых людей от клиента, которая позволяла больше детализировать требования, смотреть на промежуточные результаты, каким-то образом их корректировать. Все эти вещи тоже учитываются в затратах. И операционные расходы, состоящие из стоимости обслуживания в месяц. Здесь нам нужен всего лишь один системный администратор, который будет занят буквально на несколько часов в неделю для бэкапов, для резервирования, возможно, где-то для восстановления после сбоев. Ну и увеличение интернет-трафика тоже было заложено, потому что мы перенесли коммуникации в интернет-среду, и поэтому трафик наш увеличился на 5000 рублей в месяц. В результате мы получаем 14 тысяч операционных затрат в месяц. Сводим все это воедино. Слева у нас есть показатели, связанные с затратами. Ставку дисконтирования выбрали в виде 18%. Будем примерно ориентироваться, что мы делаем проект на заемные средства. Ставка кредита порядка 18% сейчас, наверное. Денежный поток, промежуточный показатель, который равен ревеню, который мы получаем, экономия в год, минус операционные затраты. 3 миллиона 460 тысяч. Дальше считаем ключевые показатели. NPV. 1 392 000, IRR, вот по всем этим формулам, 124%, и ROI. Если мы вернемся к тем слайдам, про которых мы говорили, про ключевые показатели эффективности, мы видим, что проект-то, в общем-то, не то чтобы прибыльный, он реально очень прибыльный, гораздо прибыльнее, чем недвижимость, не знаю, как наркотики, но тоже может быть сопоставимый. Мы получили очень хорошо положительный NPV, мы получили IRR, предполагаемую ставку доходности существенно выше, чем ставка нашего дисконтирования. Мы получили очень хороший показатель ROI за год. 112% означает, что за год мы не только отбили те инвестиции, которые мы вложили в проект, но мы еще и заработали чуть больше, чем столько же. И срок возврата инвестиций 166 дней, то есть ну, там, примерно полгода. А вот если мы возьмем вот эти показатели и придем к нашему финансовому или генеральному директору и покажем ему, то поверите, что принятие решения будет гораздо более успешным и удачным, потому что это те показатели, которые реально финансовый или генеральный директор хочет увидеть, то есть те цифры, которые хочет он увидеть в соотношении между затратами и доходами, которые он получает. А среднерыночные показатели проектов, не IT-проектов, они, поверите, зачастую гораздо ниже, чем вот эти показатели. И бизнес увидит важность и нужность информационных технологий. Конечно, здесь стоит отметить, что у генерального или финансового директора может возникнуть вопрос, а знаете, ну вот мы сэкономим время наших сотрудников, а что они дальше с этим делать будут? В пасьянс играть, косынку раскладывать там? Но это уже второй вопрос, на который нужно уметь отвечать, но цифры реально есть. Стоит ли всегда рассчитывать экономическую эффективность внедрения решений? Есть матрица Макфарлана, которая показывает соотношение для различных видов систем, их значимости для текущего бизнеса и для будущего бизнеса. Есть четыре основных квадранта. И четыре типа систем, соответственно. Есть производственные системы, которые важны для текущего бизнеса и, возможно, не очень важны для будущего бизнеса. Это такие сложившиеся информационные системы, автоматизирующие текущий бизнес, допустим, MRP-системы. Они автоматизируют текущий бизнес-процессы, критичные сейчас, но в будущем из-за изменения бизнес-модели компании или общей бизнес-среды они могут перестать быть настолько значимыми. Обычно в них показатели довольно формализуемы, потому что понятно, что они делают, плюс-минус понятно. И рассчитывать их экономическую эффективность можно, но не так, чтобы особо нужно, потому что эти системы обычно уже функционируют. Стратегическая информационная система – это та система, которая уже важна для текущего бизнеса и будет точно важна в будущем. Стратегические информационные системы. А показатели с точки зрения того, что они делают сейчас, они формализуемы. Показатели того, что будет в будущем, они могут быть трудно формализуемы, но показатели эти рассчитывать нужно, потому что это стратегически важно для компании. Есть поддерживающие информационные системы, те системы, которые занимаются автоматизацией второстепенных текущих задач, ну, например, Helpdesk. Ключевой подход к этим системам – пусть работают, главное не трогать. И на самом деле в них тоже показатели являются довольно хорошо формализуемыми. Нужно ли рассчитывать для них показатели эффективности? Но если мы говорим про внедрение каких-то новых информационных систем, поддерживающих, ну, наверное, нужно, потому что бизнес зачастую не всегда понимает, для чего нужны такие системы. Это в основном системы там, поддержки второстепенных задач. Ну и, наконец, информационные системы для задач на будущее – это такие довольно темные лошадки, потому что сейчас они не важны и непонятно, будут ли они важны в будущем. Возможно, они выстрелят, а возможно и не выстрелят. Но в качестве примера можно привести компанию Dell, которая в свое время торговала по обычной модели и один момент времени решила перейти в онлайн-торговлю. И после этого обороты компании через онлайн-торговлю существенно выросли. То есть это был тот самый момент, который позволил с помощью информационной системы очень сильно вырастить бизнес компании. Показатели обычно тоже очень слабо формализуемы. В арсенале топ-менеджеров, особенно тех, кто действительно очень активно занимается стратегическим планированием, есть такой инструмент, как называется матрица BCG, матрица Boston Consulting Group, которая показывает соотношение между… Ну, обычно она применяется для анализа продуктов, когда они выводятся на рынок, и показывает тоже вот в четырех таких квадрантах соотношение между быстрорастущим бизнесом и медлерастущим бизнесом или долей рынка, и прибыльностью или неприбыльностью продукта. И выделяется четыре основных блока видов продуктов. Это дойные коровы, которые генерируют основную долю прибыли компании. Это звезды, которые могут генерировать ее в будущем. Это собаки, которые тратят, возможно, кучу ресурсов, но не приносят денег. И это темные лошадки, вопросительные знаки, относительно которых пока не очень-то понятны. В них вкладываются какие-то деньги, а вот что они в результате принесут, тоже не совсем понятно. Так, в общем, вот эту модель BCG можно наложить и вот на матрицу Макфарлана, и таким образом тоже доказывать и обосновывать IT-портфель перед топ-менеджментом. В качестве дойных коров можно говорить про производственные информационные системы. То есть именно они предоставляют те основные возможности по автоматизации, которые есть сейчас. Понятное дело, что наш фокус – это звезды. Именно те системы, которые обеспечат нам долгосрочное эффективное развитие. Собаки. Но необходимо сделать так, чтобы они требовали как можно меньше ресурсов, но тем не менее выполняли свою задачу, пока она существует, пока она необходима. То есть с точки зрения IT-портфеля необходимо постоянно мониторить его, смотреть, сколько требует каждое приложение ресурсов и что оно в результате дает на выходе. И если в какой-то момент времени мы понимаем, что система дает меньше, чем мы на нее тратим, нужно каким-то образом ее выводить из IT-портфеля. Ну и темные лошадки, за ними вообще нужно пристально смотреть, куда они, собственно, двинутся, и в случае необходимости либо прибивать, либо поддерживать и переводить в разряд звезд. Как повысить эффективность внедрения? Несколько рекомендаций, которые мы также получаем на практике. Прежде всего, необходимо выписать буквально раз, два, три, четыре, пять тот список задач, который необходимо решить. И необходимо проранжировать его. Дело в том, что для этого списка, и это показывает практика, прекрасно работает правило Паретто. То есть, когда 20% задач из этого списка дает 80% экономического эффекта. И ваша задача, как там, IT-руководитель, выделить те самые 20%, которые реализовать на первом этапе. Не обязательно говорить о том, что мы от остальных отказываемся. Нет. Мы просто лучше вынесем в первый проект, в первый этап проекта, который мы сделаем гораздо быстрее, то, что нам действительно необходимо критично в данный момент времени. Бизнес начнет этим пользоваться, он почувствует вкус, аппетит приходит во время еды, и затем мы в виде следующих проектов реализуем необходимую функциональность. Сюда очень хорошо ложатся наши типовые решения наших партнеров, которые уже в ходе нескольких проектов выделили те задачи, которые востребованы бизнесом в отраслевой специфике или в каких-то горизонтальных бизнес-процессах. Они же их формализовали и позволяют вам внедрять их вообще максимально быстро. Существуют случаи, когда такие типовые решения, например, решения, основанные на SharePoint для документа оборота, для отдела кадров, о чем, допустим, сегодня тоже уже будет, еще будет презентация, и ряд других решений внедряются буквально за несколько дней. Соответственно, стоимость такого решения существенно ниже, так как тратится меньшее количество ресурсов. Дешевле стоимость проекта, соответственно, гораздо лучше показатели экономической эффективности и гораздо меньше рисков, потому что этот проект, можно сказать, ну, не то, что это коробка, да, кликнули next, 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 установили, все работает. Это, конечно, проект, но с уже наработанными домашними заготовками. И велосипед изобретается не на вас, он изобретался раньше, и вам внедряются лучшие практики. Ну и стоит учитывать стоимость денег, разносить платежи во времени, учитывать то, что 100 рублей, которые мы потратим сейчас, они не то же самое, что 100 рублей, которые мы потратим через 3 года. Проекты на миллионы долларов и на 3-5 лет, они уже, в общем-то, почти никому не интересны, если только не являются мега-мега стратегическими. И поэтому дробите проекты на этапы, внедряйте быстрее, но, возможно, меньший функционал и разносите во времени платежи, связанные не только с услугами, но и, возможно, с приобретением ПО и оборудования. Лизинг, аннуитет платежи по программному обеспечению, которые позволяют вам покупать не сразу, а в течение, допустим, 3 лет с периодическими платежами. Несколько слов по поводу того, как экономить. Я уже несколько сегодня говорил по этому поводу. Экономить с помощью IT или экономить на IT? Средний IT-бюджет нашей российской компании вряд ли превышает 1% от оборота. Специфика затрат, особенно в кризис, такова, что основные деньги тратятся на сопровождение текущего бизнеса, на инновации 10%. Если мы говорим про урезание IT-бюджета, просто так взяли и урезали на 50% IT-бюджет, вне зависимости от того, на что конкретно мы урезали его, то это означает, что мы почти в ноль урезаем бюджет на новые проекты. Мы почти в ноль урезаем бюджет на миграцию и модернизацию и довольно сильно урезаем бюджет на текущую поддержку бизнеса. Мы не будем сейчас особо детально углубляться в то, много или мало 1% от оборота. В ряде компаний это много, особенно если смотреть на текущие затраты. Где-то это может быть не так много, но в любом случае, если мы снижаем IT-бюджет на 50%, это дает нам экономию 0,5% от оборота. С другой стороны, если мы увеличим IT-бюджет на внедрение решений, вот эту вот часть 10%, на 0,1% от оборота, что на общем фоне может быть вообще не так много, то мы реально увеличим бюджет на инновации в 2 раза. Мы в 2 раза больше сможем внедрить информационных систем. А информационные системы могут дать эффект бизнесу гораздо больше, чем их затраты. Опять же, отчеты аналитиков и то, что мы сегодня посмотрели, показывают, что этот эффект может там в 2, 3, 5, там, и может быть больше раз превышать те затраты, которые мы на них несем. И действительно дать что-то новое для бизнеса с точки зрения повышения его эффективности. То есть здесь вывод ключевой – это корректное обоснование инвестиций в информационные технологии. Ну и, наконец, что делать дальше? Такие общие комментарии. Переставать быть библиотекарями, если такая ситуация действительно имеет место быть. Говорить с бизнесом на его языке, на языке тех задач, которые перед ними стоят, на языке финансов и цифр. Использовать метрики для оценки эффективности информационных систем. Внедрять у себя, как минимум, может быть, для IT-подразделения сбалансированную систему показателей. Управлять портфелем проектов для того, чтобы гибко и своевременно управлять затратами на сопровождение текущих систем и на те выгоды, преимущества, которые они дают для бизнеса. Переходить от модели центр затрат к центру прибыли – это такая стратегическая задача. Сейчас очень многие IT-подразделения действительно являются центром затрат, хотя могут рассматриваться как центр прибыли. И это тот тренд, который сейчас популярен во всем мире. И использовать ROI-калькуляторы, как минимум посмотреть на них, что они дают. Можете использовать эти ссылочки. Зайдите на эти сайты, посмотрите, как выглядят по различным решениям, бизнес-решениям, инфраструктурным решениям, ROI-калькуляторы, какие ключевые статьи затрат и какие средние цифры получаются для рынка. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, готов на них отвечать сейчас, готов отвечать в кулуарах. Есть мой электронный адрес, я тоже всегда открыт для общения. Задавайте вопросы, с удовольствием с вами пообщаюсь. Спасибо.